На одном из федеральных телеканалов произошел скандал вполне в духе времени. В программе «Отражение» общественного телевидения России обсуждался вопрос о памятниках тиранам Ивану Грозному в Орле и Сталину в Сургуте. Гостем студии был известный историк и режиссер Евгений Панасенков, который стал объяснять ведущим, что увековечивать негодяев и психически больных людей – преступление и маразм, а установка подобных памятников отражает сегодняшнее время, истерику, агрессии и невежество в стране. Когда в эфир пригласили сначала телезрителя, одобрившего установку памятника Сталину, а потом психолога, оправдывавшую такие настроения, историк просто ушел из студии. Вскоре после этого печального инцидента я записал разговор с Евгением Панасенковым о том, как власть играет на настроениях черни.
Почему вы решили покинуть студию, а не спорить с ними дальше?
Ну, во-первых, я режиссер, и я видел, что им дали команду меня вывести из студии. И поэтому я сделал это первый. Там это вам не видно, но я это видел. А, кроме того, даже если бы этого не было, продолжать выслушивать, а там... как у них на мониторе, я же видел их монитор, оказывается, было еще два скайпа, я думаю, что с подобного же уровня, да, гостями, и сидеть, выслушивать этот бред, причем с, ведь вас будет иногда показывать, вы, что вы сидите, вы это выслушиваете с видом уважения, вы это принимаете и так далее, вот на это я не подписывался. Редакторы мне еще, пока я был в Италии, звонили и говорили, что я буду один в студии, то есть меня нагло обманули.
Ну, мы с вами помним времена, когда с портретами Сталина выходили на улицу 10 сумасшедших бабок 7 ноября, и представить, что этот культ вернется в таких масштабах, и вообще будет ставиться вопрос, там, большой памятник ему сооружать или небольшой, вообще было невозможно, но это телевидение ведь сделало все это, да, это благодаря телевидению вообще такой вопрос возник.
Как я сказал и вот в эфире этого ОТР, памятники всегда ставятся не прошлой эпохи, а нынешней. И то, что сегодня происходит в России, вот этот возврат к замшелому особому пути, отказ от цивилизации, отказ от западных свобод и прав человека, все это нуждается в символах, в образах, в наиболее чудовищных, кровавых и жестоких, которые бы, с одной стороны, подтверждали весомость и правильность сегодняшнего пути, с другой стороны, казались бы более серьезными, более даже жестокими, и на их фоне нынешний режим пока не выглядел бы столь саблезубым. Смотрите, ребят, это все нюансы. Давайте поговорим, что случилось концептуально. Почему сейчас начинается действительно, вот сейчас уже серьезная конфронтация с Америкой, а это очень опасно. Это опасно физически большой войной, когда будут убиты люди, когда погибнут многие и приличные, и идиоты, которые поддерживают нынешний курс. Идиотов мне не жалко, но жалко приличных. И откуда берется конфронтация? Она началась не с первого дня правления Путина. Она началась постепенно. Когда Путин неожиданно был, так сказать, поставлен во главе государства, ошибочно поставлен, потому что нельзя ставить, конечно, офицера КГБ, КГБшника во главе государства, это не может не привести к тому, что привело. Вначале он, ну, что ему было приятно, что его принимают большие люди, большие президенты, королева Британии и так далее, и так далее. Но! Вся проблема чекистов в том, что они не могут не организовать спрут. А чтобы этот спрут выживал, необходимо сохранять власть. Потому что когда вы теряете власть, вы теряете свободу в связи с вашей деятельностью прошлой. Да? И теперь они вынуждены держать власть любой ценой. А как можно удержать власть в стране, хотя и провинциальной, европейской, но все-таки не Северной Кореи? Только одним путем, отвлекая народы населения от реальных внутренних экономических, социальных и прочих проблем, имитации внешней политики. Имитировать внешнюю политику с неразвитой экономикой, с неразвитой инфраструктурой в серьезном виде невозможно. Ее можно только придумать в таком полусерьезном виде на уровне «молодец среди овец». Вот нашли Украину. И воспользовались давними проблемами, которые возникли в связи с деятельностью имперскими, так сказать, событиями эпохи еще Российской империи, затем Советского Союза, многочисленные комплексы, обиды, перераспределение земель, национальные нюансы. И вот все это было использовано для режиссуры конфликта. И это стало имитацией внешней политики. Естественно, когда градус кипения нарастает, когда каждый день зомбируется население и без того достаточно необразованное многочисленными мифами, обманками и просто, так сказать, ложью про Украину, про Америку и так далее, население становится страшно агрессивным и жестоким. И на пустое место легко поставить все, что угодно. То есть живое пустое место – это невежество. Значительная часть населения невежественна. И вот на это место, на пустое место поставили страшный обман, который привел к истерике, агрессии в обществе. Когда я бываю на эфирах, в том числе, вот, допустим, на НТВ, на ОТР, и пытаюсь высказать позицию свою принципиально, объяснить, куда ведет политика нынешнего режима, то даже сами наши нищие, несчастные, так сказать, сограждане готовы зубами вцепиться в меня, так сказать, за критику режима, потому что они, с одной стороны, зомбированы, с другой стороны, ведь что сделал Путин? Он пошел по самому простому пути, он решил стать императором черни. У него было два варианта. Использовать нефтяные деньги, которые были шальные, вот эти бешеные деньги начала 2000-х, для создания современного государства, или, наоборот, так сказать, разделить, позволить все это делить между кланами своих приятелей из Петербурга и устроить то, что он устроил. И затем опираться на, так сказать, чернь. Он выбрал второй путь. Я думаю, что это детерминировано, потому что он в силу своей биографии не мог выбрать другой путь. Вот это надо понять. То есть он тоже заложник детерминированной ситуации своей биографии. В общем, все заложники. Интеллигент и Эйнштейн своего, так сказать, ума и интеллекта заложника, он своего. У каждого своя биография, у каждого свои особенности нейрофизиологии. Так вот, что произошло с народом? На кого он опирается? Он опирается на людишек, лузеров, которые настолько сами по себе убоги и несчастны в жизни, в биографии своей, да, которые счастливы бы от того, что, ладно, у них все плохо, они там стали беднее жить, и доллар не по 35, а по 65 и так далее. Нет, это им не так важно. Главное, что эта гадость происходит и с теми, кто может лучше жить. Вот он идет красивый, высокий, в хорошем пиджаке, с улыбкой по улице. Пусть у меня будет хуже, но у него тоже будет хуже, да? Вот это основная психологическая особенность всех тех, а их очень много, потому что страна наша искорежена историей в 20 веке, и, в общем, до этого не очень хорошо было, но она искорежена, и процент вот этих людишек ущербных и завистливых и готовых на все, он невероятно велик. Они будут мстить. И, собственно, путинский вот этот посыл – это всего лишь игра на психологии, на настроениях вот этих вот завистливых, ущербных лузеров. Он не сам по себе. Его не надо демонизировать, хотя, конечно, он такой плохой и так далее. Надо понять базисную причину несчастья современного.
Потрясающий пример вот этой опоры на невежество, этой ситуации в Министерстве культуры, которое возглавляет человек, диссертацию которого, якобы написанную 5 лет назад, мы вот сейчас в последние дни вдруг обнаружили и изучаем с ужасом. Я думаю, вас тоже позабавила эта история.
Ну, здесь смешного мало. С одной стороны, вообще все, что происходит в России сегодня, последние годы, это, с одной стороны, смехотворно, с другой стороны, трагично. Это и есть трагикомедия, известный жанр, так сказать, в литературе, в искусстве. Мединский – это всего лишь симптом, это часть трагикомедии. Безусловно, это наиболее позорный тип на посту главы Министерства культуры в России. Вот этот тип, он комсомолец. Вот это надо понять сразу. Я бы начал не с того даже, насколько он там православный весь из себя, насколько его поддерживает, лоббирует РПЦ, а с того, что он комсомолец. Это все объясняет. Поздний комсомол – это самое гнилое, что только было в мировой истории. И вот он из них. Обратите внимание, комсомолец, который потом объявил себя невероятно православным, который стажировался в США, который занимался бизнесом в 90-е годы, потом стал депутатом. Комсомолец, бизнесмен, депутат. Логично? Логично, абсолютно. То, что он великий православный, это еще более логично в этой связи. Когда он был депутатом, изучите историю про то, какой он был замечательный лоббист интересов также различных бизнесов. Да, все это известно, все это обсуждалось. Всерьез проговаривать историю с диссертациями его не имеет смысла, потому что это есть лажа на уровне, так сказать, ну, недоработали, есть лажа на уровне гнилого позорища. И от чего это происходит? Они обнаглели. Вот те, кто сегодня последние годы у власти, они настолько в междусобойчике, они обнаглели, они понимают, что никто ничего не сделает. Никто ничего, доказали, сказали. Ну и что? Это как Навальный кричит там про чайку, про прокурора, и что? А прокурор говорит, я проверил, нет, я не коррупционер. Вот я проверил, я же прокурор, так и здесь. Они же хозяева жизни. Вот это надо усвоить. Да, этот Мединский, который написал эту диссертацию, не написал, но лучше бы он сказал, что вообще не писал, тогда, может быть, было не так позорно. Да? Он не знает про церковно-славянский язык, он не знает про то, что Лютер перевел Библию на немецкий язык. То есть данные даже не школьные, а какой-нибудь детская энциклопедия для дошколят. Не знает человек. И он не потрудился этот текст послать какому-нибудь студенту, чтобы он проверил этот текстик, да, прежде чем выносить его на диссертационный совет, где, естественно, все это одобрили. Да. Странно, что еще не извинились. Так вот, печально и смехотворно, и печально. Ну, ладно, это, с этим все понятно. Я говорю, они хозяева жизни. Еще омерзительней, когда сейчас начинается парад, как это мягко сказать, на букву «Б». Знаете, такие ребята на букву «Б», которые, поскольку они бюджетники, кто режиссер большой киностудии, кто еще из какой подобной зависимости от Министерства культуры, вот эти на букву «Б» пытаются защитить товарища Мединского, хотя какое они имеют отношение и право, потому что речь идет о конкретной вещи. Это диссертация, это научный труд, и какой там режиссер или лузер, театральный критик будет сметь что-то на эту тему высказывать.
Это да, даже смешно. Кончаловский высказался.
Да. А что, вот слушайте, вот что значит даже Кончаловский? Вот Кончаловский, лично мне, для меня, он неприятный, приятнее и гораздо опаснее, чем его дивный брат Михалков. Потому что Михалков, он откровенный, простите за выражение, Михалков. Вот он откровенный, он кричит, да, вот я люблю, я обожаю Путина, я православный, посмотрите, у меня на фоне государственных вертушек стоят иконки, вот посмотрите, там специальный кадр так у него выстроен, чтобы вертушка, она была вместе с иконой, переходящей сразу в портрет Путина, потому что это единое, это вот русский космизм, духовность. Кончаловский страшный конъюнктурщик, он везде разный, и он всегда работает на победу, как и брат, просто он работает немножко в другом стилистическом ключе. Михалков всегда работает на победу. И этот, первый, кто вышел на Белый дом, кто обнимал Ельцина, кто говорил, что Ельцин мужчина, а Россия женщина, ей нужен мужик. Чья цитата есть в Ютубе, посмотрите, про Ельцина. Это Михалков. Сейчас Михалков кричит, какой Ельцин плохой, какой предатель Родины, какие плохие 90-е, какой мужик Путин. Вот у него вот это слово мужик и влюбленность, и, посмотрите, эту фотографию дивную, влюбленную в Путина, где от Путина его отделяют охранники, а он все равно преданно влюбленно смотрит, значит, в нового президента. Это прекрасно. Так вот, Кончаловский для меня опаснее, потому что он умеет маску носить для нашей интеллигенции, либеральной интеллигенции, маску как бы интеллигента, как бы приличного. Но все это упирается в интересы, потому что когда нужно вместе освоить бюджет, тогда они едят дома и едят вместе с Михалковым. Когда начинается вопрос о еде, он ест вместе с братом. И это принципиально. Кончаловский, конечно, поддерживает Мединского, потому что он понимает, что Мединский – это гранты. Как это понимает Шахназаров, как это понимает какой-нибудь Гриша Заславский. Абсолютно никакой человечек, который пытался всю жизнь писать слабенькие театральные рецензии, и вдруг его назначили исполняющим обязанности ректора АшГИТИС РАТИ. Представляете, это вообще невозможный, я историк, но я и режиссер, и в нашем, так сказать, окружении, в наших кругах это назначение вызвало бурную реакцию, потому что это невозможный масштаб для товарища Заславского.
Ну и для Мединского точно так же. Какой Нет, может быть министр?
Да? Это все вместе. Какой министр, такие ректоры. Путин назначил Мединского, условно говоря, там Медведев. Медведев, конечно, это масштаб. Вы знаете, если букварь выпускать русского языка, и рядом со словом «масштаб» должна быть фотография Медведева.
Ну вот президент раскрутил эту чернь, да, все темное поднялось со дна.
Он сказал это черни фас. Он сказал этой черни «Ура!» Он сказал этой черни «Вот вы и есть Россия!» Вот вы, эти завистливые люди, вы и есть Россия. Потому что когда пришли так называемые плохие, чудовищные либералы в начале 90-х, которые, они, конечно, плохие, но они накормили людей. Я напомню, что этот народ, который шел своим путем, он голодал, потому что были пустые прилавки. И тут появились плохие люди, которые привезли еду из западной машины, на которых ездят сейчас наши патриоты. Так вот, либералы сказали что? Вот Запад, вот рыночная экономика, вот предпринимательство. Вы теперь можете, имеете возможность жить как хотите и сделать из своей жизни сказку, восторг и мечту, русскую, американскую, неважно. Но это же надо делать. Вот это как раз эти либералы не поняли, что они сказали преступное и слово невыигрышное политически. Потому что как это нашему дивному населению, которое привыкло к слову «получка», не заработать, а получить, «получка», слово «делать». Зачем слово «делать», когда можно «получка»? Пусть маленькое, пусть убогое, пусть позорное, но делать-то ничего не нужно, и думать не надо, да? Более того, вас еще будут называть круглые сутки лучшими, что вот вы флагман человечества, что вы самый крупный, самый великий, а вокруг все плохие, все загибаются. Вот Америка скоро вообще, так сказать, там больше госдолг, в который мы, кстати, вложили в августе 19 миллиардов опять долларов патриотическим путем. Так вот, это же все в 90-е годы вышибли, да? Дали возможность, но возможность может пользоваться только приличный человек, который хочет работать, который себя уважает. А неприличный, который убогий, который бездарный, бесталанный, он это делать не будет, и он будет завидовать тем, кто вырвался. Поэтому любой политик, который придет и скажет вот этим бездарным, что ура, вот вы-то и есть соль земли русской, вот теперь все на вас, и даст им еще, что людишкам, приматам, у нас у всех есть лимбическая система головного мозга, и там заложена доминантность, но у кого-то она интеллектуальная, а у кого-то она ублюдочная. Так вот, у тех, у кого она ублюдочная, им нужно дать какие-то образы стаи, образы понятные стаи. Мне, например, не нужно говорить о величии страны, потому что я автор монографии, я ставил спектакли по миру, я режиссировал фильмы в разных странах мира и так далее. Мне не нужно стаи, а этим нужна стая, чтобы чувствовать себя кем-то. И вот им сказали, что вы такие невероятно единые, великие, и вас все боятся. Ну, еще бы, конечно, если избивать Боинги, конечно, будут бояться, да, но это же не от уважения и не от ума большого. То есть им не просто сказали, что можете унижать талантливых, да, им еще и сказали, что вы от этого великие. То есть им дали возможность тоже доминировать. И таким образом эта часть приматов поддержала нынешний режим. Таким образом, я считаю, что мы, русские люди в России, которые хотят трудиться, любить родину, производить, так сказать, здесь материальные блага и культурные, мы в заложниках у черни, которой дан зеленый свет.
Зеленый свет-то дан, но куда идти этой черни? Она же готова кого-то растерзать, а окончательного сигнала нет.
Ей идти некуда, поэтому она и готова растерзать. Потому что если бы ей было куда идти, то она бы и ушла. Когда вы не знаете, что есть, нет возможности, потому что вы нигде не были никогда, вы не выезжали за рубеж, вы видели о страшном, плохом Западе только репортажи пропагандистского ящика, да? У вас нет профессии, нет языка, нет денег, нет возможностей, нет знаний о мире. Таким образом, у вас нет никаких вариантов. И тогда вы начинаете вот эту всю свою проблемность, неудовлетворенность выражать внутри страны. И окончательной команды ФАС нет только потому, что пока не пришло время. Оно придет очень скоро, потому что режим загнан в угол абсолютно. Он сам себе этот угол загнал. И здесь не надо говорить только об одном человеке. Вообще не надо его демонизировать, я повторяю. Потому что это самый простой путь спасти огромное количество негодяев и преступников. Я, как человек, который часто ходит на ток-шоу, я вижу, кто совершает конкретно преступление. Это конкретные редакторы, конкретные монтажеры, конкретные мелкие администраторы, конкретные ведущие. И большинство вы даже не видите и не знаете фамилий. Вот какой-нибудь полицейский скручивает бабушку в одиночном пикете с плакатом «Миру мир». Это что делает кто? Лично Путин? Он ему лично приказывает? Нет. Какой-нибудь ублюдок пишет угрозу принципиальному человеку, выступающему за демократию в России. Это кто делает? Это лично один человек пишет? Это даже не бот, так называют кремлевские боты. Нет, это пишет такая ущербная скотина уже не в первом поколении. Они ненавидели свободных людей в СССР, они сидели в 90-е годы в этом же состоянии, но просто им не говорили ФАС. И теперь им сказали ФАС, плюс у них появилась техническая возможность, опять-таки, с Запада. Здесь же они ничего не могут произвести, они же западными гаджетами пользуются, чтобы ненавидеть Америку, они пользуются американскими социальными сетями, гаджетами и все прочее. В этом и есть трагикомедия ситуации.
И куда же эта стая, в конце концов, когда режим, загнанный в угол, даст ей эту команду, куда же она попрет?
Она никуда, это будет внутри, представьте себе, паровой котел, да? Вот паровой котел, в котором закрыли втулку выпуска пара, да, он просто взрывается и брызгает всех вокруг. Прежде всего, это взрыв внутри, то есть в каждом городе, в каждой деревне, и в том числе против Москвы и внутри Москвы. А в то же время это и забрызгает, конечно, потому что такой взрыв брызгает всех как окружающих.
Ну, страна с ядерным оружием так может забрызгать, что вот это ничего не останется.
Вот это я вообще не хочу, так сказать, даже тему поднимать. Она совсем чудовищная и совсем портит настроение. Хотя высказывают некоторые эксперты мнение такое сомневающееся. Упоминают слова «заржавело», упоминают слова «сомневаемся, что сработает». Да? Ну, я в данной ситуации не хочу быть экспертом в этой области, но я уповаю, я не надеюсь на здравомыслие тех, кто нажимает кнопку, но я очень надеюсь на что-то проснувшееся в тех, кто исполняет.
Гостем программы «Итоги недели» Радио Свобода был историк, режиссер Евгений Панасенко.